Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И мы начинаем наш итоговый эфир 2022 года, который хочется начать цитатой из Михаила Афанасьевича Булгакова. «Велик был год и страшен был год от Рождества Христова 2022, от начала же войны первой». Такая немножко измененная цитата из начала «Белой гвардии». Тем более, что дело там тоже происходит в Киеве во время войны. Самый страшный год постсоветского 30-летия, а может быть и со времен с 1941 года. Каковы итоги этого года? Как эволюционировал российский режим? Как изменилось российское общество? И главное, куда идет, летит, катится Россия? В сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
24 февраля 2022 года рано утром президент России Владимир Путин объявил о начале проведения так называемой специальной военной операции, на деле развязав полномасштабную войну с Украиной. Под обстрелами оказались Харьков, Одесса, Киев и многие другие города. В новостях показывали, как российские ракеты прилетали по жилым домам и гражданской инфраструктуре Украины. Люди бежали в панике, а фоном звучали сирены воздушной тревоги. После начала военной операции стало ясно – Россия прошла все точки невозврата. Результатом вторжения стали санкции, падение уровня жизни и экономики, военная цензура, репрессии, разрыв отношений со всем цивилизованным миром и укрепление НАТО. Россия оказалась в полной изоляции, а новыми союзниками стали Иран и Северная Корея. К концу года до сих пор не ясны цели так называемой специальной военной операции. Россияне получают огромные дозы пропаганды. В стране продолжается мобилизация. Сотни тысяч россиян эмигрировали. Военные и людские ресурсы истощаются, а будущее России остается весьма неопределенным. Будет ли 2023 год тяжелее? Переживет ли Россия войну, которую сама развязала, или превратится в несостоявшееся государство с размытыми границами, политическим хаосом и вооруженными формированиями?
Обсудим эти вопросы в нашей сегодняшней программе. С нами в студии Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европа». Кирилл, добрый день.
Здравствуйте, Сергей.
Большой вопрос, системный вопрос. То, что произошло в 2022 году, это эволюция или революция? Это закономерный этап всего, к чему шел Путин вот эти 22 года? Или это все-таки резкий слом?
Я бы хотел начать с того, что действительно многие умные люди сейчас говорят, что это был худший год конкретно на нашей жизни. То есть те люди, которые вот сейчас, которым сейчас там 30, 40, 50 лет, они просто худшего года в своей жизни не помнят и не знают. Это объективно так.
Да.
Но те же самые умные люди говорят еще, что, возможно, 23-й будет еще хуже. То есть в каком-то смысле слова можно насладиться вот этими остатками нормальной жизни, которая нам по инерции, по наследству досталась из довоенного прошлого. И, наверное, самая главная иллюзия, которую россияне разделяют или пытаются все еще разделять, и которая и нас касается, что есть некоторый магический способ, когда все закончится, и мы проснемся в довоенном прошлом. По всей видимости, люди, которые испытывали другие подобные катастрофы в прошлом, в 20 веке, по всей видимости, у них тоже эта иллюзия была, да, и вот они ее, они держались за нее, потому что это единственный способ сохранять какое-то, ну, нормальное ощущение, идентичность свою не потерять и так далее. Что касается эволюции или революции, мне кажется, что, конечно, произошел революционный поворот. Проще всего, по крайней мере, летом было описывать то, что происходит с точки зрения власти в России, как военный переворот. Но необычный военный переворот, когда как бы формально избранный гражданский лидер, политический президент, он переворачивает самого себя. Он переворачивает себя и вместе с собой всю систему, созданной под него власти, которая вот 20 лет эволюционировала или скорее деградировала таким образом. Действительно, дойдя до определенной точки, этот военный переворот становится единственным способом управления и России внутри, и способом коммуницировать для российской власти с внешним миром. Все решают силовые структуры, которые между собой запускают очень ожесточенную конкуренцию. Как мы видим, разные группировки, у которых есть влияние и оружие, они конкурируют друг с другом за то, кто из них более лоялен, более свиреп, более могущественен и так далее. Я в предыдущие годы много раз писал в «Новой газете», несколько раз писал, что парадоксальным образом последний политический институт, который остался в стране, вот скажем, по состоянию на доковидную эпоху, это прямые линии и пресс-конференции Владимира Путина, где, ну, можно пожаловаться, да, можно задать какой-то вопрос и иногда получить ответ, где президент Путин совершает какие-то чудеса в прямом эфире. Это выглядит как институт представительства.
Такой. Ну, такая, да, аккламация публичная.
С одной стороны, да, это такой, ну, как бы недопарламент. То есть, да. Вот все единственное место, где хоть какие-то публично вопросы и проблемы обсуждаются. И мне кажется, очень символично, что в этом году этой пресс-конференции не будет. Да, это означает, что вот этот переворот завершен, и даже те структуры, которые власть Путина поддерживали, те институты, которые были созданы под него, они больше теперь не работают.
То есть Россия чистая персоналистская диктатура?
Ну, она, мне кажется, даже такая до смешного чистая. То есть, если нужно будет потом в учебниках приводить примеры безумного вреда диктатуры, нанесенного той стране, где эта диктатура состоялась, то, конечно, все будут ссылаться на Россию 22-го года. И я думаю, знаете, на самом деле, ну, здесь, если все-таки говорить про то, было ли это предопределено или нет, мне кажется, что то, что случилось, это было одним из исходов, а это не было необходимостью. То есть у России было несколько шансов свернуть с этого пути. И Болотная площадь, и президентство Медведева с открытым исходом.
Ну да, были вилки. Вот здесь в этот момент, на этой точке, я хочу включить наш разговор Кирилла Рогова, политолога. Кирилл, добрый день. Вот хотелось бы дальше продолжить подискутировать то, о чем говорил Кирилл Мартынов в студии. Это все придумал Черчилль, это все придумал Путин, тот переворот, который случился, он произошел в голове Путина? Или это, повторю свой вопрос, все-таки некий более крупный системный сдвиг, заложенный в логике постсоветского развития?
Окончательного ответа на этот вопрос никогда нету, но промежуточный есть, и мне кажется, что его легко сформулировать, его легко понять, если разбить то, что произошло, на две составляющие. Одна составляющая – это, ну, действительно, какой-то фантазм, некоторая, как вам пишут в западной прессе, в американских газетах, эффект эхо-камеры, когда некие люди, не очень образованные, довольно ограниченным кругозором и очень жесткой институциональной привязкой такой своих capability, своих компетенций, они начинают выстраивать некий мир фантазийный в значительной степени и действовать вот по его законам. И это первая часть истории, которая присутствует. Но вторая часть истории, что когда они начинают это превращать в реальность, то страна, общество не может оказать этому никакого сопротивления. И вынуждены идти в фарватере этой фантазии. И в этом смысле действительно вот здесь и происходит, на мой взгляд, историческое событие. Потому что фантазия, рожденная в голове одного человека, она не что еще, она не история. А когда общество оказывается движимой в фарватере этой фантазии, то это уже история. И это уже трагедия, катастрофа. При этом надо сказать, что многие элементы этой фантазии, они не являются каким-то исключительной принадлежностью вот этих людей. И если мы посмотрим, например, на опросы общественного мнения даже на юге Европы или в других частях света, там, в Китае или в Индии, мы увидим, что там множество людей вполне понимает эти логики и считает их не такими уж экзотическими и странными. И антивестернизм этот такой воинственный, и эти перевернутые какие-то логические конструкции, которые мы видим в России, это не является чем-то таким совершенно исключительным. В этом есть еще, что особенно драматично и важно это иметь в виду, некий общий дух времени. И вот это вот такая тройственная, как бы тройственная природа, да, это фантазия некоторой группы людей, она в чем-то откликается на дух времени, и она в силу ее репрессивности, в силу готовности к насилию, оказывается такой, что какие-то нормальность не может этому противостоять. Вот мне кажется, это более сложная конструкция, но которая более соответствует действительности, действительности сложной. Это ничуть не умаляет ответственности России и россиян за то, что они участвуют и ведут эту войну с Украиной. Ничуть. Но просто мы должны понимать, что это вот в этом всем это не то, что с Луны пришло. Это имеет много связей с сегодняшней действительностью не только в России.
Вот этот Zeitgeist, дух времени, Путин или тот, кто принимает решение, вот этот ближний круг, они его улавливают, они его формируют, они на него рассчитывают, то, что действия России вызовут определенные резонансы, может быть, даже поддержку в мире.
Они, безусловно, находят в этом поддержку для своих фантазий. Они слышат, что есть резонанс. Но при этом мы должны понимать, что пока, слава богу, кроме них никто такого не устраивает. Да? То есть, если люди говорят, что там Запад виноват, что гегемония Запада должна быть как-то так подвинута, сокращена, если они высказывают эти идеи, ни Индия, ни другие там страны, в которых эти идеи вполне находят отклик, они не бросают пока ни на кого бомбы, и этим Россия и вот наша ситуация отличается, да, что здесь действительно идет война, совершенно чудовищная какая-то, такая, что казалось, что такой войны не может быть, антигуманистическая, и антигуманизм становится какой-то такой религией новой, новой идеологией. Антивестернизм, он превращается в идеологию антигуманизма, которая артикулируется здесь и продвигается. И это отличает вот Россию и ее ситуацию от вот этого общего Zeitgeist, который...
Ну да, здесь действительно сложилась в России специфическая культура смерти. У нас вот один из ближайших эфиров был об этом, был из предыдущих эфиров, говорили об этом с Львом Гудковым, то, что в России сложился такая тонатополитика, своеобразный культ смерти. Кирилл, к тебе хочу вопрос обратить. Мы вот примерно пытались определить это как персоналистскую диктатуру, как тип режима. А если с точки зрения идеологии, что это? Фашизм? Национал-большевизм? Как нам пытаться категоризировать этот режим?
Ну, если импровизировать, я бы сказал, что это некий постфашизм, который отличается от классического фашизма тем, что в нем нету, ну, на самом деле, массового энтузиазма. Мы прекрасно знаем, что все вот эти Z и V, которые развешаны по российским городам, это делается местными властями по распределению, да, это, соответственно, работает государственный аппарат, и люди, наверное, не испытывают по этому поводу никаких эмоций. Им что есть эти Z, что нету, большинство из людей все равно они заняты своими делами. Соответственно, парада физкультурников на Красной площади тоже пока нету. Все, значит, вот фильм в стиле Лени Рифеншталь про современную Россию снять тоже не получится. И сама база для фашизма, как такого индустриального общества, где люди в там, несколько поколений назад или в первом поколении переехали в города и начали работать на фабриках, самой этой базы тоже в России в современной нету. При этом есть, конечно, какие-то элементы фашизма, то есть обожание агрессивной войны. В первую очередь гигантская роль пропаганды, абсолютно централизованной, для того, чтобы управлять людьми и человеческими чувствами. И мне кажется, еще одна причина, почему можно говорить про постфашизм, потому что очевидно, что нынешнее положение вещей в России связано с последствиями советской власти. Связано с тем, что в постсоветскую Россию мы вошли чудовищно разобщенными, предельно недоверчивыми, предельно атомизированными, как говорят социологи, вот таким обществом мы
пошли. То есть фашизм в разобщенном обществе, но при этом, наверное, все-таки со многими элементами фашизма. Культ мертвых, культ памяти, культ войны, культ насилия.
Как мы говорили однажды в этой студии, да, еще важной отличительной чертой, сближающей, на самом деле, нынешний путинизм с фашизмом, является его предельный антиинтеллектуализм. И до сих пор, да, если все-таки в фашистских государствах были какие-то тексты, которые претендуют на некую священную идеологическую книгу, и у Муссолини такие тексты были, и у Гитлера, и там у Розенберга и так далее, то у Путина таких текстов просто не видно. То есть не видно, в чем состоит священный смысл путинизма. Причем, если все-таки кто-то это напишет, то, скорее всего, все сведется к тому, что главное, чтобы там геев не было, и родителя один, и родителя два. Это все-таки в целом выглядит достаточно слабо для обоснования того поворота, который с нашей страной случился.
Кирилл Рогову вопрос. Ну вот действительно, это постфашизм, квазифашизм, каргофашизм, шизофашизм, как называет Тимоти Снайдер. Нету массовой мобилизации такой. Но машина-то работает. Вот я думаю, сейчас по итогам вот этих вот 300 дней войны, которые прошли уже 300 с лишним, машина работает так, как, может быть, мы и не ожидали в феврале, в марте. Мобилизация со скрипом, но исполняется. Нужно они, и миллион людей наберут. Промышленность переводится на военные рельсы. Экономика благодаря сислибам стоит. То есть вот что интересно, как бы, вот удивляет ли это невероятная устойчивость, работоспособность системы?
Да, безусловно, это удивляет, тем более, что она одновременно и неработоспособна. Потому что, если посмотреть, например, на то, что происходило за эти 9 месяцев с российской армией, то мы, наоборот, удивимся, что как бы, как какая-то полная, ну, на этом месте дырка и какой-то хаос, и какой-то признаки такого failed state, который набирает уголовников, потому что не может набрать профессиональных военных и при этом воюет. Я вполне, мне кажется, интересным то, что Кирилл говорил про постфашизм, и про то, что вот говорилось про культ смерти. Я единственное, что хотел бы здесь отметить, что вот мы говорим, у нас сложился культ смерти. У нас нету культа смерти в России, нету культа смерти. То, что мы видим из социологии по результатам мобилизации. Есть определенная часть населения, которая она восприняла эту мобилизацию, действительно, как бы возвратив в себе, как бы вернув в актуальность, в актуальное какое-то свое пространство пониманий, вот этот стереотип, мускулинный стереотип войны, да, мужчина должен, он должен идти на войну, он там, возможно, погибнет, но он нет другого пути, ты, это твоя родина, ты с ней должен воевать и гибнуть. Это такой стереотип, который вдруг поднялся, мы его видим именно как мускулинный, недаром во всех социологических опросах, когда там идет речь о мобилизации, там страшный гендерный разрыв, там, скажем, положительно относится к мобилизации как к необходимой вещи, там, 5% мужчин и там 40% женщин или 37% женщин. То есть мы видим этот мускулинный стереотип, который возвращается, и люди идут и гибнут, и говорят, вот, ну чего, это норма, что как быть. Я что хочу сказать, что общество не бывает вот окрашено одной краской, да, а это некоторые разные стереотипы, разные модели, разные устремления, и дальше происходит война. И вот мы видим война внутри общества, как какая-то модель, она насаждается, она поддерживается сверху, она выплывает, она становится таким, как бы, мнимым большинством, которому уже очень трудно сопротивляться другим людям, воспринимающим это как норму, и вот таким образом мы видим, как общество на наших глазах, оно меняется, да, при том, что оно не было таким еще несколько месяцев назад, но сейчас нормой является мыслить вот так и видеть вот так, и это удивительно.
Буквально сразу после паузы продолжим на этой же точке, как меняется общество. Это программа «Археология». Говорим сегодня о годе Великого Перелома. И это не сталинский год Великого Перелома, а 2022 год, когда Россия развязала войну, которой пока что не видно конца. О предварительных итогах года рассуждает политический аналитик Андрей Колесников.
С одной стороны, Россия осталась той же самой, какой была в прошлые годы. То есть мы последовательно шли к тому, что произошло 24 февраля. Во всяком случае, все эти идеологические установки, ультраконсервативное, это антизападничество, все это присутствовало, развивалось, достигало высоких степеней накала. В конце концов, в 2020 году Путин обнулился, и стало понятно, что российский авторитаризм вступает в стадию зрелости. Но, конечно, мало кто ожидал, что произойдет то, что произошло. А когда оно произошло, российская нация стала переживать этот шок очень своеобразным образом. Никто из социологов, это надо признать честно, или аналитиков политических не предсказывал того градуса поддержки, который получила специальная военная операция. Это казалось ненормальным, потому что все социологические данные показывали довольно серьезную прагматизацию установок населения, которые уже не очень поддавались на всякие фокусы с милитаризацией, с победами в кавычках и без. Но это случилось. Потом нация привыкла к тому, что происходило, потому что Путин сначала строил стратегию демобилизации населения. Профессионалы делают свое дело, вы живите как жили, приспосабливайтесь к бытовым неурядицам, которые пришли вместе со спецоперацией. Спецоперация, даже если она закончится в активной боевой фазе, в военном смысле, она продолжится. В идеологическом смысле, в головах людей, в ресурсном смысле. Россия закрывается, Россия изолируется, в России слабеют финансовые ресурсы. Медленно, поэтому люди адаптируются, но не уклон. То же самое происходит с экономикой. Мы видим цифры такие, скажем так, микроэкономические. Сколько закрывается ресторанов, точек общепита, как рухнул автопром, что происходит в авиапроме. Сколько людей изъято из экономики из-за мобилизации и иммиграции. До какой степени портится человеческий капитал, как портятся мозги, система образования, как сама система образования переживает эрозию интеллектуальную. Все это будет продолжаться в 2023 году и, может быть, даже с большей силой, потому что в 2022 еще некоторые тренды не успели проявиться, в том числе экономические. В 2023 они станут в большей степени очевидными. Поэтому это будет продолжаться. Конечно, в человеческом смысле хочется окончания, собственно, убийства и разрушений. Это естественно. Если это закончится, но это зависит исключительно от Путина, который к переговорам не готов и считает то, что он делает своей какой-то невероятной миссией. Если это закончится, конечно, будет некоторое психологическое облегчение. Но, допустим, внутренние политические репрессии не закончатся. Противостояние с Западом, по сути, будет продолжаться. И система очень персонифицирована, и пока те люди, которые находятся у власти, сохраняют свои посты, все это будет продолжаться медленно или скачкообразно, к сожалению, ухудшаться.
Политический аналитик Андрей Колесников в разговоре с Антоном Сергиенко. Мы возвращаемся к нашим гостям. Кирилл Рогов. Кирилл, вот как раз прервались на самом интересном месте, на обществе. Вы сейчас недавно выступали на конференции Сахаровского центра «Российские реалии. Итоговая годовая конференция». Там был очень интересный доклад о социальном сдвиге, который произошел в российском обществе. И вот тот же вопрос, с которого мы начали, который я задал Кириллу Мартынову. Революция или эволюция? Вот то, что произошло с обществом в течение 22-го года, это революционные изменения? Это действительно другое общество, чем то, которое вошло в войну 24 февраля?
Да, безусловно. Безусловно, это так. Это изменение очень такое масштабное и резкое. Оно Я даже говорил на этой конференции, я говорил не о социальном сдвиге, а о социетальном сдвиге. Я подчеркиваю таким образом такой макроуровень этого рассуждения о том, что общество обнаруживает себя в совершенно другой институциональной среде и в другой ценностной парадигме. Но парадокс заключается в том, что это происходит здесь и сейчас. Здесь происходит здесь и сейчас, когда у вас вот меняется этот, скажем, новостной горизонт, то мы вдруг обнаруживаем, как начинают сдвигаться общественные представления, как резко меняются какие-то установки, казавшиеся базовыми. Я не соглашусь, что там война имела высокую поддержку. На мой взгляд, все, что я знаю о социологии как бы военного времени в России, говорит мне о том, что мы не можем так утверждать. Мы не можем так утверждать, потому что шок столь сильный, что мы не понимаем, что люди отвечают, кто нам отвечает, сколько отвечает. Социология остается релевантной, ее можно анализировать, но нельзя закладываться на оценке того, что то, что мы видим, это некоторое общество. Это некоторый глазок такой, через который мы видим какой-то кусочек. И действительно, вот это вот могущество адаптационных механизмов, как люди приспосабливаются к новому новостному как бы ряду, новой рамке. И этот сдвиг, он колоссальный, и он происходит. В этом смысле не очень релевантно. Мы не спорим, люди, которые говорят, россияне войну поддержали, или россияне войну не поддержали. Нет такого вопроса. Когда пришла война, то россияне начали деформироваться в соответствии с той рамкой, которую им предложили.
Хорошо, поддержали, не поддержали, но россияне очевидным образом войну нормализовали. Они ее приняли как нормальный образ мысли, нормальный образ действий. Вот для меня этот год действительно ежедневно был открытием. Ежедневно, помимо того ужаса, который происходит в Украине, то, что происходило с российским обществом, у меня вот буквально каждый день открывались глаза. Вот это количество инициативников, количество доносов, тот энтузиазм, который люди проявляют, не по отношению к войне, а по отношению к поиску врагов, найти где-то свастику, все эти бесчисленные учителя, которые отчитывают учеников, парты героев. Это же все не администрация президента организует. Это прорастает низовая инициатива. То есть общество, оно вернулось в состояние, не знаю, 48-го года. Или, может быть, еще, ну, не в 30-е годы, но вот, наверное, где-то вот в состоянии позднего сталинизма.
Ну, видишь ли, здесь довольно, может быть, так, но может быть и не так. Дело в том, что то, с чем мы имеем дело, это некоторый новостной поток. Вот где-то там ученица сказала, что там все должны поддерживать войну, а то всем будет а-та-та. Про это написали в соцсетях, это разлетелось веером. Да, по информационной повестке. Там тысячи учительниц других ничего такого не сказали, а наоборот как-то сформулировали все аккуратно и осторожно, и отстраненно, но ты не сделаешь из этого новости. Ты не напишешь про это новость, которую опубликует там, не знаю, «Верстка» или «Бумага» или «Медуза». Это ничего не произошло. В этом смысле это как бы о чем мы говорим сейчас, что вот это меняет общественную атмосферу, потому что выступать против войны запрещено, и люди перестали выступать или очень мало выступают против войны. Соответственно, выступать за войну разрешено. И это имеет большой резонанс в информационном пространстве. И, соответственно, люди, и мы, и обычные люди в России, они так видят картину общественной жизни, что выступлений против войны мало, они репрессируются, подавляются, маргинализируются, как бы превращаются в гетто, а тут идет новостной поток о поддержке войны, который цветет и пахнет, и который кажется им некой атмосферой большинства.
Кирилл, так это же и есть описание тоталитарного общества. Оно же так и устроено, оно же так и формируется, да, это пассивная поддержка, так сказать, конформного большинства, которое идет с потоком. Ну вот, собственно, и формируется коллективное тело, которое и производит эту войну.
Конечно.
Почему здесь искать какую-то цветущую сложность и говорить, что не все так однозначно, и есть люди, которые...
Потому что это сложно и неоднозначно, а сводить все к тем конструкциям, которые мы усвоили в школьном учебнике, и опять не возвращаться, это просто контрпродуктивно. Ну, то есть это ничего нового не дает. Конечно, тоталитаризм до некоторой степени формируется именно так. И более того, это не совсем тоталитаризм, но это некоторые такие действительно формы очень жесткого, архаичного организации, политической организации социальной жизни. И, безусловно, это так. Мы об этом и говорим. Просто вопрос в том, как это устроено и как это происходит. Да? И из того, как это устроено, как это происходит, мы сможем, может быть, потом и точнее понимать какие-то другие динамики, которые здесь определятся.
Понятно. Хорошо, Кирилл, спасибо. С нами на связи был Кирилл Рогов, Кирилл Мартынов у нас в студии. Кирилл, ну вот продолжая эту тему «Общество и война», можно ли сказать, вот я написал даже пару, наверное, колонок по этой поводу, «Война как национальная идея», что Путин нашел какой-то волшебный ключик к российскому обществу. 20 лет искали национальную идею, сколько сам я тоже писал. Ты тоже, наверное, участвовал, какие-то были заказы. Еще при Горбачеве начиналось. А вот вдруг начинается война, и оказывается, что общество моментально структурируется. Вот как каплю вбросили в насыщенный раствор, и она все. И она превратилась в кристалл.
Я хорошо помню момент, когда национальной идеей считалось удвоение ВВП.
Да, причем догнать Португалию.
Причем, да, не клонирование Путина, а именно вот валовый продукт имелся в виду. Вот. И я совершенно не понимаю, в какой момент времени произошел этот разворот. То есть, в какой момент времени маргинальная идея о том, что мы будем жить в грязи, в нищете, без образования, изолированные от всего мира, но зато нас все будут бояться, и мы будем убивать много людей. В какой момент времени это сработало как новая заявка на национальную идею.
А вот как думаешь, тогда вот прикинуть, год 2004 где-нибудь, где-то на горизонте, старые песни о главном, но это раньше еще, старые песни о главном.
Нет, фильмы Балабанова. Удвоение ВВП это программа Путина второго срока, которая потом еще отразилась в стратегии развития, простите, до 2022 года.
Ну, они уже накладывались. Был слой системных либералов.
Эти тренды были, нет, но это была официальная политика государства, и даже, например, когда, скажем, была коронавирусная эпоха, при том, что российское государство работало крайне неэффективно, не пускало на рынок международные вакцины, тоже теперь это можно рассматривать как такую подготовку, один из элементов подготовки к изоляции, даже в этот момент времени официальная риторика российских властей, она была абсолютно такой, ну, нормальной. Что мы делаем? Мы разрабатываем вакцину для того, чтобы спасти как можно больше людей, для того, чтобы как можно меньше людей пострадало, для того, чтобы экономика, значит, выжила в условиях этого кризиса. Ну, вот да. Взять ситуацию двухлетней давности, там нет ничего, да, что подсказывало бы нам, что на самом деле наша идея заключается в том, чтобы умереть как можно быстрее за наше великое государство. Отдельные речи Путина об этом. Но вот когда начиналась вот эта вся хозяйственная деятельность, планирование бюджета, значит, рассказы о том, чем мы занимаемся, встречи с журналистами из больших...
Да, пожалуй, так, да.
То есть этот переход произошел очень быстро. Я, на самом деле, вот для меня, наверное, самым важным итогом года является попытка подумать, что было бы с нами, Сергей, если бы у нас не было бы той привилегии, которая у нас была. То есть использовать наши какие-то международные контакты, нашу репутацию для того, чтобы продолжить нашу работу. Оказаться в этой студии, да. И для меня это самое, у меня нету никакого ответа. То есть что было бы, если бы мы были бы, не знаю, какими-нибудь хорошими доцентами, ты был бы историком, я был бы философом в нормальном российском вузе.
Да, За пределами Москвы, да.
Как бы мы на эту ситуацию реагировали, хватило бы у нас вот некого запала для того, чтобы
мужество выйти что-то с плакатом или продолжать писать.
И с другой стороны, я не очень понимаю, как российское общество эту войну переживет, потому что любой честный разговор про войну предполагает, что произошла гигантская моральная катастрофа, в отношении которых мы как минимум были свидетелями, мы стояли рядом. А возможно, еще и можно сказать, что мы были соучастниками. И как жить вот с этим грузом? Ну, то есть всем понятно, что с немцами случилось, прошла процедура, очень сложная процедура покаяния, оккупации страны, разделения страны на две части. Много всего было. Нам это как народу, как обществу, как культуре не светит. И мы будем сталкиваться с тем, как русские, россияне сами от себя, от своей культуры будут отворачиваться, да, делая вид, что они здесь ни при чем. Потому что ядро этой культуры национальной, оно будет полностью отравлено вот этим ядом, который в этом году туда проникло. То есть ты не можешь, находясь в России, честно эту тему обсуждать, и в итоге ты оказываешься в такой, ну, как бы моральной ловушке, когда все должны лгать постоянно. Вот этот итог, это то, что дальше...
А это вот я хочу сказать, поднялась какая-то внутренняя хтонь российская, глубинный народ, о котором писал Сурков. Это же не Симонян с Соловьевым, не Скобеева с Поповым придумали все вот это. Это же находит моментальный отклик в людях. Это то, что, может быть, так сказать, не проговаривалось, но говорилось там где-то за бутылкой водки, в гаражах, еще где-то. И вот сейчас это просто этой войной неожиданно поднялось. Или я, может быть...
Ну, я настроен в этом вопросе гораздо более эгалитарно. Я понимаю, что в России было очень много...
Да нет, в интеллигентских каких-то патриотических мы смотрим, он как сейчас это, вся эта коллаборационистская интеллигенция.
Да, тут я подумал, что один наш знакомый профессор высшей школы экономики, который очень увлекался модернизмом, сейчас под флагом Новороссии раздает какие-то, значит, интервью. Да, но это, вот мне кажется, он. Стратегия выживания.
Боевой модернизм.
Да, то есть ты просто хочешь быть по-прежнему профессором и готов сидеть под любым флагом, почему нет? Я даже не думаю, что здесь есть какой-то повод.
Кирилл, я немножко переиначу вопрос. А вот если сейчас взять и выключить телевизор?
Да.
Вот полностью выключить телевизор, даже не оккупируя Россию, ничего. Убрать элемент пропаганды. Россия перенастроится, или это будет по-прежнему бурлить в людях? Поражение, так сказать, мы противостояли всему миру в лице блока НАТО.
Ну, есть отдельные эксперименты, которые пока не складываются в общую картину, которые, например, показывают, что случилось с людьми, у которых российский телевизор выключился. Это, например, жители стран Балтии. У них выключился российский телевизор несколько месяцев назад, даже раньше уже, наверное. И, опять же, несколько месяцев назад в их телевизоре появился телеканал «Дождь», судьба которого сейчас вот так горячо всеми обсуждается. И я видел свидетельство того, что какие-то немолодые родственники русскоязычных ребят из стран Балтии, они начали постепенно говорить на другом языке о происходящем. Потому что у тебя другой источник информации, ты за ужином, да, получаешь другую информационную повестку, другие оценки, другие факты в конечном итоге. Я думаю вообще, что у нас как бы хороший народ, ну, попавший в очередной раз в... Вообще все народы в целом, я не очень верю в менталитеты, я верю в институты, да, и как бы и примеры Западной и Восточной Германии, и Северной и Южной Кореи показывают, что один и тот же народ, попав в разные условия, может очень по-разному себя в течение ближайших поколений чувствовать. Поэтому хорошему народу нашему, да, сейчас уготовлена очень тяжелая, трагическая участь. Конечно, не настолько трагическая, как то, что Путин запланировал для Украины, но эта война по россиянам тоже бьет, вот разъедает их с такой моральной точки зрения. И мне кажется, знаете, вот, может быть, самое главное, мне кажется, что в России, очевидно, был запущен некоторый культурный переход. Война Путина должна была этот переход остановить. Были молодые люди совершенно проевропейскими ценностями, их еще снежинками называли до войны. Сейчас, мне кажется, именно эти снежинки больше всех в войне сопротивляются и в России, и в эмиграции. То есть это оказались достаточно такие, ну, как бы устойчивые, резистентные снежинки, их не так просто повернуть на какой-то другой лад. И была вот такая достаточно патриархальная, архаическая, циничная Россия, где любимая нами всеми фигура, любой таксист, мы знаем, что Путин тоже был таксистом, любой таксист, с одной стороны, ненавидит Путина за то, что тот много украл, а с другой стороны, считает, что на месте Путина должен был быть сам этот таксист. Ну, не любой, конечно, да, это такое бессмысленное обобщение. Вот это патриархальная, циничная, ни во что не верящая Россия, Она решила уничтожить ту Россию, которая в течение всех этих 20 лет прорастала в крупных российских городах и на самом деле готова была повзрослеть и что-то предложить стране, культуре, обществу, миру. Ей просто сейчас, ее именно сейчас зарезали, именно эти люди уехали из страны. Именно эти люди сейчас в самом плохом состоянии.
Или рассеяны и задавлены в самой стране и как бы не могут подать голос, в том числе социологам.
Да.
Мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем подводить итоги года Великого Перелома 2022 года. Рассуждает об этих итогах Антон Шеховцов, глава аналитического центра Center for Democratic Integrity из Вены.
Да, 22-й год стал решающим для, наверное, возможно, даже судьбы России в ближайшее время, по крайней мере. И я думаю, что та активизация военных действий, она была абсолютно неизбежна, потому что агрессия против Украины, она имеет под собой не только какие-то индивидуальные предпочтения отдельных представителей российской элиты, но в целом эта агрессия является результатом многолетнего, собственно, воспитания антиукраинских настроений в российском обществе. И, ну, по сути, такого вот антиукраинского сентимента. Поэтому, мне кажется, эта агрессия была абсолютно неизбежна. Просто вопрос был только когда. Запас прочности все еще есть. Да, наверное, тут об истощении запаса прочности мы можем говорить в финансовом плане, потому что санкции, несмотря на то, что они довольно медленные, но они все же действуют. Мы можем говорить о том, что у России истощаются ресурсы ракетные, в частности, мы говорим о высокоточном оружии. Оно производится, но уже не в таких, конечно, как это могло быть до санкций. То есть у России есть такое отставание. Россия очень надеется на зиму. Сейчас идет превращение фактически холода в оружие. Это то, чем занимается Россия, пытаясь сломить дух, моральный дух украинских граждан и украинских военных. Это тактика, которую выбрала Россия. Она именно направлена на это. А дальше сложно предположить, до чего дойдет. У России есть еще путь эскалации, дальнейшей эскалации военных действий. Поэтому все еще сохраняется, конечно же, огромная опасность.
Это был Антон Шеховцов в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам подключается по Зуму Николай Митрохин, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета. Николай, добрый день.
Здравствуйте.
Давайте попробуем заглянуть за горизонт. Время, благо, располагает. Заглянуть за горизонт 2022 года, попытаться определить драйверы перемены. Очевидно, что одним из главных это будет война. Ход военных действий на фронте. Какой ваш прогноз? Вы, так сказать, последнее время стали одним из ведущих военных аналитиков, даете еженедельные сводки в «Репаблике». Ваш прогноз на 2023 год – это затянувшаяся история или какой-то из сторон удастся достигнуть решающего перелома?
Я думаю, что обе стороны готовятся к некой решительной битве, которая может случиться в ближайшие 2-3 месяца. Вот. После чего как бы будет понятно, какие есть шансы на успех, неуспех стратегические. Вот. Естественно, битва не приведет к немедленному прекращению войны, но можно предположить, что к середине года стороны истощат ресурсы поддержки, причем с обоих сторон. У России как бы не бесконечное количество производственных мощностей и как бы компонентов для изготовления новых вооружений. Спонсоры Украины тоже имеют не бесконечное терпение и не бесконечные финансовые ресурсы для ее поддержки. И я думаю, что к середине следующего года можно ожидать прекращения боевых действий в стиле замораживания там, линии фронта, потом на том уровне, в том состоянии, в котором она будет. скорее всего, Украине не удастся добиться своей стратегической цели полного военного освобождения территории. По-моему, всерьез, как бы, не на уровне пропаганды, а всерьез, как бы, об этом никто и не думает.
Территории левобережной Украины уже, нет, да, несколько, или всей?
Специально заявленные цели, включая Крым и Донбасс, там намечаются разные сроки, когда тот или иной высокопоставленный украинский чиновник должен будет что-то праздновать там на территории Крыма, но я думаю, что это, как бы, технологически малореально. Достичь с нынешними ресурсами, как бы, в отсутствие у Украины, на самом деле, функционирующей всерьез оборонной промышленности, вот, производящей достаточное количество, прежде всего, бронетехники, ствольной артиллерии, боеприпасов, вот, без всего этого, как бы, к сожалению, победа невозможна. Вот, я уж не говорю про то, что, скажем так, население значительной части Донбасса и Крыма, кажется, не очень готово принять возвращение украинской армии на эту территорию.
Ну, то есть заморозка. Ваш наиболее вероятный сценарий – это заморозка, ну, на более, так сказать, с большим продвижением Украины, но заморозка войны и переход к некой окопной стадии, возможно, стадии переговоров.
Теоретически Украина может еще отвоевать там ту часть левобережной Украины, которая степь, голая, то есть Херсонская, Запорожская область, вот, взять или подойти вплотную к крупным городам на побережье. Вот, но, как бы, мне кажется, что на этом, как бы, собственно, украинские победы могут закончиться.
Кирилл, вот есть ли такой сценарий? Путин это сможет продать обществу как победу? Просто будет сказано людям по телевизору, что цели специальной военной операции выполнены, мы освободили вот части Украины, они присоединены, а другие части, так сказать, временно оккупированы, они являются частью России. Как это можно будет продать как победу?
Мне кажется, у Путина нет сценария продать что бы то ни было сейчас как победу, просто потому что победа означает, что победа для общества в том числе означает, что все признают, что Путин был прав. Что Путин был прав, что на самом деле у него были какие-то серьезные основания для того, чтобы начать эту войну, и теперь перед ним все должны извиниться, отменить санкции, открыть границы, значит, и сказать, вот давайте жить как раньше, замечательный торговый партнер, добрый сосед Российской Федерации. Поскольку этого явно не произойдет, поскольку на всех уровнях российская общественная жизнь, которая, ну, всегда была такая, да, какая-то иерархия, что вот есть центр России, это там Москва, там, понятно, много возможностей, много ресурсов и так далее, но также в нескольких центрах России, не только в Москве, все как-то раскрывается во внешний мир. В Калининграде, в Петербурге, в Карелии, на Дальнем Востоке. Везде Россия была достаточно открытой страной, очень глубоко интегрированной даже на уровне местной торговли к внешнему миру. Путин не сможет рассказать россиянам, что война выиграна, потому что не будет никаких подтверждений этого, кроме пропаганды. И все будут прекрасно знать, что все равно Россия остается подсанкционной, глубоко изолированной, деградирующей экономикой. Когда ты на что-то в ней претендуешь, ты всегда упираешься в определенный потолок. Мне представляется, что большая часть достаточно вестернизированного российского, ну, в прошлом, среднего класса, такой новый термин, бывший средний класс,
да,
она эту победу таким образом не примет. Она все равно будет искать какие-то способы, как спасти семьи, как вывести там свое имущество за рубеж, как продолжить построить какую-то жизнь вне России.
Но это стратегия экзита, это не стратегия войск.
Я не жду никаких, никто не ждет никаких, да, протестов, разумеется, да, но никто не будет ликовать в результате этой победы. Поэтому мне кажется, что если для Путина это все-таки ситуация такая шаткая и опасная потенциально, его единственный сценарий – это бесконечная война. То, что он может российскому обществу предложить, это война. Поскольку она идет, то мы не можем в ней проиграть, и мы должны ее продолжать. А поскольку, если, значит, он идет, то будет еще хуже, соответственно, давайте все мобилизуемся.
Но это сценарий продолжающийся, да. Я сейчас к Николаю хочу обратиться. Николай, вот глядя на положение Путина по итогам 22-го года, такой немножко парадоксальный вопрос. Ему же, так сказать, прочили, что вот он подошел к пределу, и сколько карикатур, он висит, цепляется на крае пропасти, на веточке висит. Как, впрочем, Путина уже 20 лет хоронят. Есть люди, которые специализируются вот на том, что вот остались последние, режим доживает последние дни, режим доживает последние годы. И весь 22-й год это слышали. А что мы видим в конце года? Фактически, так сказать, Россия выжила под санкциями. Россия, так сказать, удерживает все равно значительные части территории Украины, поставляет, забивает человеческим мясом окопы. На Украине конфликт, как вы говорите, может в 23-м году перейти в стадию заморозки. И что? Путин фактически остается? Система остается?
Да, скажет, что, ну, ребята, вот как бы мы играли, выиграли там то-то. Да, так сказать, это самое. А теперь надо закончить войну. И народ скажет, окей, отлично, с большим удовольствием, как бы, закончим войну. Там, как бы, всем понятно, что санкции сохранятся, как бы, того-то, того-то не будет, а то-то будет переименовано. Сейчас вот по-прежнему завозят массу европейских товаров через тот же Казахстан, там, или через Грузию, Армению будут завозить. Ну, вот, всегда найдутся открытые ворота, как бы, лавки переименуют. Ну, как бы, есть худшие модели выживания, там Иран, например, как бы, или Куба, с гораздо более глубокой степени конфликта с Западом и гораздо больше ограничений. Но ничего, десятилетиями живут, режим не меняется. Там иногда бывают протесты, до которых еще Россия расти и расти, как бы, но ничего это принципиально не меняет.
Ну, то есть наиболее вероятный сценарий по всем фронтам, не только на военном фронте, но и на экономическом, на политическом, на социальном фронте, это вот продолжающаяся такая вялотекущая война. Я помню, с Владимиром Пастуховым был тоже он такой мефр, что вот, так сказать, переварить общество в этом котле войны на медленном огне, да, как томит какое-то мясо там, несколько дней варят, да, там кипрское тоже, там клевтика делают, тушат. Вот это медленное утушивание общества в котле войны.
Ну, я бы сказал, что я не вижу, что у них есть задача, как переработать общество. И из него выплывет там какое-то идеально фашистское там общество. Если бы такие задачи были, они бы проводились гораздо более энергично. Пока я вижу то, что как бы с одной стороны действительно есть такая квазифашистская идеология в кругу высшей номенклатуры, как бы российской, в основном связано с международной политикой, спецслужбами и все прочее. Вот. И как бы попытки использовать общество для реализации этих задач вот, в той степени, в которой это необходимо. Ну, вот, да. Необходимо набрать людей в окопы, набирают. Но так, чтобы добиваться, чтобы в окопы шли там с каким-то высоким энтузиазмом.
С песней, да.
С песней, поднимая руки в жигующем привете, ничего подобного нету. Так сказать. Вот мы это набрали, потом смотрели, пошли бунты, пошел отказ системы,
да,
пошел.
Да.
Вот, мы остановили, так сказать, это самое, мы свои цели добились.
То есть сценарий, там... да, понятно. Сценарий контролируемой войны, сценарий контролируемого гниения и использования общества. Николай, спасибо. Спасибо за ваш рассказ. Кирилл, ну что, действительно, наверное, если посмотреть, просто вероятно. Понятно, что сценарии могут быть разные, катастрофичные, ядерные, и, так сказать, вряд ли уж совсем розовые сценарии могут быть. Но более вероятный все-таки, наверное, вот это вот медленное продолжающееся гниение, распад и война.
Вы знаете, я вижу здесь две развилки. Во-первых, я не очень понимаю, почему из нашего разговора исключена тема ядерной войны. Мы вот с Николаем как бы согласились, что война будет заморожена. Мне представляется, что если Путин не получит желаемого в его голове результата, то использование ядерного оружия в какой-то момент времени достаточно вероятно, или попытка, по крайней мере, использовать.
Но это один из сценариев.
Я думаю, что российскому обществу очень трудно будет стабилизироваться в новых условиях и в новых правилах. Такой быстрый разворот, беспричинный, к изоляции и к тотальному насилию, в том числе внутри страны, это очень тяжело, очень трудно из этого собрать новые правила общественной жизни.
Кирилл, спасибо за этот рассказ. Кирилл Мартынов, главный редактор «Новой газеты Европы», был на студии. Но от себя скажу, действительно, 23-й год может оказаться еще страшнее 22-го. Но чтобы закончить хотя бы на минимально позитивной ноте, и тем более в новогоднем ключе, есть прекрасный немецкий сказочник Михаэль Энде. И у него в одной из сказок есть такое... Мальчик летит и понимает во сне, что он летит, и он страх у него от падения, и он слышит голос, который говорит рядом с ним: «Учись жить, как звезды. Звезды живут в падении. Учись и ты жить в падении». Так что давайте учиться жить в падении, как тот мальчик из сказки Михаэля Энде.
Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами, Радио Свобода и телеканал «Настоящее время». И с наступающим Новым годом!
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.